С новостями дня вас познакомила Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в 9», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Новый конфликт в партии «Яблоко». Московское руководство не рекомендует коллегам из Петербурга создавать национальную ассамблею. В России начинается весенний призыв и храм за 24 часа. В спальных районах появятся сборно-разборные церкви. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в 9». Итак, руководство «Яблоко» запретило членам партии участвовать в создании внепартийных структур. Однако лидеры петербургского отделения по-прежнему принимают активное участие в подготовке конференции либеральных сил, на которой будет обсуждаться проект под названием «Национальная ассамблея». По замыслу движения «Другая Россия», Национальная ассамблея должна стать альтернативным парламентом, в котором будут работать представители различных сил. Руководство «Яблоко» считает, что подобная деятельность на данном этапе несовместима с членством в партии. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Одним из организаторов конференции либеральных сил в Петербурге остается лидер местного отделения «Яблоко» Максим Резник. Конференция намечена на 5 апреля. Бюро партии «Яблоко» не определилось в своем отношении к конференции, но если на ней будет создано новое общероссийское движение, лидера петербургского отделения «Яблоко» Максима Резника могут исключить из партии. До съезда партии, который должен пройти в июне, ее членам не рекомендуется участвовать в создании надпартийных организаций, напоминает пресс-секретарь «Яблоко» Евгения Дилендорф.
Прошлое февральское заседание бюро приняло решение о том, что до съезда, который отчетно-перевыборный и довольно важный для нас, который пройдет в середине июня, члены партии не должны, им не рекомендуется участвовать в создании надпартийных, межпартийных и других прочих протопартийных организаций. Конференция, в которой одну из важных ролей играет Максим Резник, заявляет о себе как дискуссионный клуб. Мероприятий подобных проводятся сотни каждый день по всей стране. Поэтому никого это не интересует. Проводите, участвуйте. Интересует только одно. Если вы на этой конференции будете создавать новую партию из «Яблока», а других там нет партий, кто бы там ни участвовал. Так вот, если вы из нашей партии будете создавать другую партию, то я здесь утверждаю, что найдется много людей, которые в соответствии с решением бюро поставят вопрос об исключении Резника. Но это не только Резника касается, а касается всех, кто там будет участвовать.
Говорила пресс-секретарь «Яблока» Евгения Зелендорф. Петербургское отделение партии не намерено отказываться от подготовки форума либеральных сил в ближайшую субботу, заявил один из организаторов конференции Максим Резник. По его словам, свое участие в конференции подтвердили руководитель Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров, лидер Союза правых сил Никита Белых, бывший руководитель СПС Борис Немцов. Глава движения «За права человека» Лев Пономарев из Лондона должен прилететь Владимир Буковский. Слово Максиму Резнику.
Я участвую не как частное лицо, я участвую не по собственной инициативе. Хотя, естественно, эту инициативу всячески поддерживаю. Есть решение бюро петербургской организации «Яблоко», которое мне поручило этим заниматься. Это решение я выполняю и буду выполнять. Что касается заявлений Дилендорф, то я считаю, что в принципе неправильно, что довольно вольно интерпретирует решение руководящего органа партии человек, который ему в этот орган не входит. Это все очень напоминает КПССную стилистику. И это не способствует нормальному микроклимату ни в партии, ни в демократическом движении вообще. Задачи же конференции, которые стоят, ровно обратные. Улучшать этот микроклимат. Делать так, чтобы демократы сближались между собой. Прежде всего на содержательных позициях. На позициях общей программы. И, конечно, здесь есть важные психологические и деликатные вещи, которые заключаются в том, что в течение долгого времени демократы боролись между собой достаточно жестко. И этот период психологическую эту травму, если хотите, нужно преодолеть. И для этого проводится конференция «Новая повестка дня демократического движения России». Дилендорф нужно читать не только свои собственные комментарии и комментарии Григория Алексеевича Ильинского, но и других коллег по партии. Мы уже неоднократно заявляли, что 5 апреля в Петербурге не будет создано никакого нового движения.
Член бюро петербургского отделения «Яблоко» Данил Коцюбинский заявил о выходе из партии. По его словам, заявление он намерен подать во вторник перед заседанием бюро. На его интернет-сайте опубликована критика в адрес лидера «Яблока» Григория Явлинского и его заместителей. Данил Коцюбинский не согласен с политикой руководства и считает недопустимым негативное отношение к созданию общелиберального надпартийного движения. Максим Резник, в свою очередь, не одобрил решение соратника выйти из партии.
Я согласен с многими его позициями о том, что «Яблоко» должно меняться. Ситуация в демократическом движении и объединение демократов напрямую связана с изменением и в «Яблоке» тоже. В сторону большей демократизации, коллегиальности, принятия решений. Но самого заявления Данила я не видел. Поэтому какие конкретные мотивы там вот буквально им движут, комментировать не могу. Наверное, он не удовлетворен какими-то поступками федерального руководства «Яблока». Но я могу сказать, что это не повод для выхода из партии, с моей точки зрения.
Говорил лидер петербургского отделения «Яблока» Максим Резник. Возможности федерального руководства партии «Яблока» влиять на региональные отделения уменьшаются, полагает эксперт московского центра «Карнеги» Николай Петров.
Мне кажется, что партия испытывает достаточно серьезные трудности, и понятно, что в ситуации, когда фактически она, с одной стороны, обанкрочена, а с другой стороны, федеральное руководство мало что реально может предложить региональным отделениям, в смысле и позиций, в смысле и денег, и всего остального, возможность руководства партии из одного центра и достаточно жесткого очень серьезно подорвана. Поэтому мне кажется, что как в начале «Яблоко» было скорее такой федерацией или даже конфедерацией региональных отделений, и питерское отделение всегда занимало в «Яблоке» особое место, так в целом ситуация к этому идет и сейчас по причине того, что федеральное руководство не распределяет сейчас ресурсы и, соответственно, обладает гораздо меньшими возможностями в отношении региональных отделений.
Означает ли, что если проигрывает «Яблоко», то проигрывает вся либеральная идея в России?
И да, и нет. Мне кажется, что вот тот конфликт, по поводу которого сейчас, собственно, ломаются копья в отношениях между питерским отделением и федеральным руководством, это конфликт, который как раз скорее демонстрирует те возможности для либеральных или демократических сил, которые появляются, возможности реконфигурации, возможности переосмысления и тактики, и стратегии, возможности смены лидеров и так далее. И в этом отношении, мне кажется, если вдруг произойдет разрыв между федеральным руководством «Яблока» и питерским отделением, как раз по причине того, что питерское отделение занимается межпартийными проектами и в этом смысле консолидацией демократических сил на региональном уровне, мне кажется, в этом такой уж большой беды для демократических сил в целом не будет.
Говорил эксперт московского центра «Карнеги» Николай Петров. Лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский заявил, что с действующей властью нужно разговаривать и договариваться. «Мы с нынешней властью очень разные, у нас разные взгляды по всем существенным вопросам. Но работать со страной можно только так, встречаться, обсуждать содержательные проблемы, выступать с альтернативными инициативами, настаивать на своем при возможности участвовать в их практической реализации». Конец цитаты, которую приводит агентство «Интерфакс». Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9:15. Вы слушаете программу «Свобода в 9». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В России начинается военный призыв. С 1 апреля по 15 июля вооруженные силы должны быть призваны свыше 133 тысяч молодых людей. С сегодняшнего дня в России повышается страховая часть трудовой пенсии. Размер индексации 7,5%. В Назране обстреляна машина с милиционерами. Пострадавших нет. В 2 часа дня по московскому времени слушайте повтор программы «Поверх барьеров» выставки Московской фотобиеннале. Интервью с тувинскими музыкантами, книжное обозрение, встреча со смертью, история Джой Адамсон и 9 минут джаза Дмитрия Савицкого. Все это в программе «Поверх барьеров» в 2 часа дня по московскому времени. Рядом со мной в московской студии «Радио Свобода» мой коллега Дмитрий Морозов. Он подготовил обзор свежих российских газет. Доброе утро. О чем пишут сегодня?
Доброе утро. Ну, сегодня 1 апреля, Арслан, поэтому, естественно, очень многие публикации связаны так или иначе с этим днем, днем юмора. Начну с юбилея, и это тоже можно воспринять как шутку. Александру Збруеву исполняется 70 лет, о чем пишет, например, сегодня газета «Известия». Александру Збруеву не может исполниться 70. Это нонсенс, это звучит абсурдно. Вот я процитировал коротко заметку под заголовком «Звездный мальчик».
Как правило, 1 апреля газеты публикуют шуточные публикации, выдавая их за настоящие, а на следующий день печатают опровержение, говоря о том, что это была 1 апрельская шутка. Много ли таких шуток еще сегодня?
Обнаружится это, наверное, судя по всему, завтра. По трое не ходить, так называется еще одна заметка в сегодняшних же известиях. Дело в том, что вышла новая редакция правил пользования московским метрополитеном. Вот некоторые выдержки. Находясь в вагоне, пассажиры с рюкзаками обязаны держать их в руках. Запрещается в пассажирских вагонах читать газеты крупного формата и книги в жестком переплете, а также держаться за поручни лицам, не пользующимся средствами личной гигиены. Кроме того, при ознакомлении с информацией, содержащейся на информационных носителях, указателях, рекламных конструкциях, запрещается останавливаться или замедлять скорость движения. Рекомендуемая скорость движения 5 км в час. А перед входом в вагон пассажирам рекомендуется выстроиться в колонну или две колонны строго перпендикулярно линии движения поезда на расстоянии не менее 20 сантиметров от границы открытых дверей.
Это с сегодняшнего дня вступили в силу эти правила?
А я не знаю, честно говоря, когда они вступили в силу.
У них большое чувство, что это все-таки первоапрельская шутка. И неужели на самом деле такие правила вступили в силу и теперь будут вывешены в вагонах метро? Кто же будет следить за соблюдением этих правил?
Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Наверное, сами пассажиры и будут следить за порядком в московском метрополитене. Кстати говоря, в этих же известиях в сегодняшнем номере «Остроумие – признак дурного характера» еще одна заметка. Накануне 1 апреля социологи фонда общественного мнения изучили отношение россиян к своему и чужому чувству юмора. Исследователи столкнулись с некоторыми странностями. Например, москвичи и сами любят пошутить, и чужим шуткам всегда рады. Но при этом к остроумным собеседникам они относятся с большим недоверием. Тюрьма выходит в эфир. Российские арестанты начнут сниматься в беспрецедентном реалити-шоу. Вчера в Федеральной службе исполнения наказаний корреспонденту российской газеты сообщили подробности беспрецедентного телепроекта, который может сделать звездами самых обычных заключенных. Более 20 боксеров, собранных со всех колоний страны, поспорят за право называться первой перчаткой неволи в прямом эфире телеканала «Россия».
Я уже боюсь вам верить, неужели это похоже на правду?
Аслан, ну вы видите, газеты передо мной, так что это, естественно, не моя выдумка. Сокращение штатов, еще одна публикация, тоже вызывающая, конечно, недоумение, по меньшей мере. В сегодняшних новых известиях сделка века по возвращению Аляски России столкнулась с протестом в обеих странах. Не успели просочиться в прессу известия о планах России выкупить территорию штата Аляска, как этот проект вызвал резкую критику в обоих государствах. Ряд американских политиков грозят подать или уже подали в отставку. Возмущается и российский независимый эксперт, уверяющий, что нефти в регионе не так много, и предстоящая покупка станет растратой впустую ради абстрактных имперских амбиций.
Спасибо, Дмитрий. Вот такие серьезные и несерьезные сегодня вышли газеты. Читайте. Спасибо, Дмитрий Морозов, с публикациями сегодняшних российских газет. И новости спорта. В студии спортивный обозреватель «Радио Свобода» Олег Винокуров. Заголовки трех главных новостей.
Но отметим, конечно же, в первую очередь успешное выступление теннисисток на турнире в Майами. Это крупный турнир, и там 4 представительницы России попали в восьмерку сильнейших. Это Светлана Кузнецова, Елена Дементьева, Динара Сафина и Вера Звонарева. Столь же успешно, надо сказать, выступают и мужчины. Вот вчера Николай Давыденко и Михаил Южный пробились в четвертый круг, то есть в 1/8 финала, но еще... Там и Дмитрий Турсунов, и Игорь Андреев днем ранее оказались. Так что мужчины здесь под стать действуют. Ну и, конечно же, нельзя не сказать о футболе. Завершился вчера отборочный турнир чемпионата Европы для футболистов не старше 17 лет. Финальные состязания пройдут в Турции в мае. И вот теперь мы можем назвать состав участников. Ирландия, Шотландия, Голландия, Франция, Швейцария, Сербия, Испания и, естественно, Турция как команда-хозяйка.
Среди восьмерки названных вами команд нет, кажется, сборной России, да? А именно в этой возрастной категории недавно был достигнут успех. Можно ли говорить теперь об очередной неудаче российского футбола?
Ну, видимо, да, успех все дальше отходит в прошлое. Это 2 года назад сборная России 17-летних стала чемпионом континента. Вот на сей раз россияне пробиться в финальную восьмерку не смогли. Они играли на турнире в Израиле. Это группа под номером 3 была. Там Франция, Израиль и Англия помимо России выступали. Вот россияне выиграли у англичан, но проиграли израильтянам и французам в результате с 3 очками за заняли 3-е место, вышли французы с 7 очками с 1-го места в этой группе. Ну, да, сборная России на сей раз осталась без финального турнира, и вообще это, конечно, большая, можно сказать, закономерность, чем какие-то ее успехи в последнее время, потому что вот ту победу 2-летней давности мы восприняли как сенсационную, а вот... Ну, как всегда возникает вопрос, что считать здесь закономерностью, а что неожиданностью? Вот скорее именно победу надо считать неожиданностью, а очередную неудачу, так сказать, ну, временную, будем надеяться, следует считать, конечно, больше закономерностью.
Спасибо, Олег. Олег Винокуров с новостями спорта. Высокопоставленных чиновников Следственного комитета при Генеральной прокуратуре подозревают во взяточничестве и других должностных злоупотреблениях. Наблюдатели до сих пор не могут определиться во мнении, кому выгодна встряска внутри недавно образованного Следственного комитета и можно ли считать нынешние служебные проверки деятельности сотрудников комитета подкопом под его руководителя Александра Бастрыкина. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
О том, что в Следственном комитете при прокуратуре Российской Федерации началась служебная проверка в отношении высокопоставленных сотрудников комитета, журналистам стало известно вскоре после пятничного выступления генерального прокурора России Юрия Чайки в Совете Федерации. Выступая перед сенаторами, генеральный прокурор обрушился с критикой на Следственный комитет, возглавляемый Александром Бастрыкиным.
Число жалоб граждан по вопросам следствия выросло в 2 раза и продолжает расти. А ведь это один из основных признаков неблагополучия. На наш взгляд, негативную тенденцию необходимо пресечь уже сейчас. Нужно законодательно установить твердые гарантии безусловного соблюдения закона, конституционных прав и свобод граждан в ходе предварительного следствия, в том числе путем возвращения прокурора надзорных полномочий.
Отвечая на вопросы сенаторов, Юрий Чайка подтвердил, что в Следственном комитете действительно организована проверка. С точки зрения, насколько те или иные должностные лица, я имею в виду руководители и так далее, осуществляют свои полномочия, сказал Юрий Чайка. И вот теперь стало известно, о каких именно должностных лицах идет речь. От должности временно отстранен руководитель Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации Дмитрий Довгий, его заместитель Алексей Новиков, начальник одного из отделов Главного следственного управления Сергей Глухих и следователь по особо важным делам Юрий Ермаков. В поле зрения проверяющих Довгий и сотоварищи попали после обращений в администрацию президента 2 следователей комитета Сергея Чернышова и Зигмунда Ложеса. Они, в частности, подозревают названных сотрудников в коррупции и должностных злоупотреблениях. Также они предположили, что руководитель Главного следственного управления получил взятку в 2 миллиона за то, чтобы выпустить из тюрьмы под залог заместителя правления Трастбанка Олега Калиду, проходящего по делу дочки ЮКОСа «Томскнефти», говорит адвокат Олега Калиды Лариса Маве.
Это абсолютная глупость. Значит, действительно, во время проведения очной ставки в присутствии, ну, 5, если не 8 человек, когда Олег начал возмущаться о том, что его так долго держат в изоляторе, его спросили, что бы он хотел. Он говорит, ну, можно же, допустим, на подписку уйти. Я же ходил к вам на допросы, я буду продолжать ходить. Довгий говорит, а если бы вот под залог, как бы вы к этому отнеслись? На что Олег сказал, что у него все имущество арестовано, и он себе не представляет, что бы он мог предложить в качестве залога. Все, это был абсолютно проходящий разговор. Это стандартная процедура, ничего здесь такого нет. А уж говорить о вымогательстве, да еще при отсутствии каких-либо названных цифр, да еще в присутствии там бог знает какого числа людей, ну это просто очевидная глупость.
И тем не менее, следователь Чернышов запомнил предложение своего начальника о выходе под залог и сообщил об этом куда следует. В ведении руководителя Главного следственного Главного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации Дмитрия Довги находились самые громкие дела последних лет. В них фигурируют заместитель министра финансов Сергей Строчак, генерал госнаркоконтроля Александр Бульбов, предприниматель из Петербурга Владимир Барсуков. И это позволило журналистам предположить, что отстранение Довги от работы может серьезно отразиться на расследовании этих дел. По мнению политолога Станислава Белковского, происходящее в Следственном комитете при Генеральной прокуратуре не что иное, как новый виток борьбы кланов.
Конфликт между Генеральной прокуратурой и Следственным комитетом – это, конечно, противостояние не личности и не концепции, а кланов. Летом 2006 года, когда генеральный прокурор Владимир Устинов покинул свой пост, целый ряд влиятельных групп, которые делали ставку на преемника президента Дмитрия Медведева, во главе с такими фигурами, как Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Александр Волошин, поставили Юрия Чайку как оптимальную фигуру, которая могла бы держать в своих руках надзор и следствие, не слишком вмешиваясь ни в первое, ни во второе. Однако год спустя конкурирующая фирма во главе с Игорем Сечиным, одним из самых влиятельных помощников и сподвижников Владимира Путина, взяла реванш. И в результате все следственные функции, то есть самая хлебная функция генпрокуратуры, а также самая острая ее жало, были переданы в Следственный комитет, который возглавил Александр Бастрыкин, однокурсник Владимира Путина. И Александр Бастрыкин в силу ситуативных причин оказался замкнут на Игоря Сечина и руководство ФСБ. Собственно, борьба за полномочия, за контроль над следствием, как главным орудием передела власти и собственности в современной России, сегодня выходит на финишную прямую. Ясно, что в связи с тем, что именно Дмитрий Медведев и никто другой становится президентом России, клан Сечина и ФСБ ослабляется, и поэтому есть последовательное и настойчивое желание не лишить Следственный комитет вместе с Бастрыкиным его функций, то ли путем ликвидации и возврата части следствия в Генпрокуратуру, то ли путем создания единого следственного органа, некого аналога американского ФБР, во главе которого станет человек более близкий к Медведеву. Например, нынешний глава Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Виктор Черкесов. Но поскольку финансовые интересы за всеми этими звеньями стоят огромные, а деньги – это и есть то, что правит сегодняшней Россией, это решение не будет быстрым и легким. И сегодняшний конфликт вокруг Следственного комитета – это конфликт вокруг следствия как инструмента зарабатывания денег.
Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу» в 9 и далее в нашей программе. В России начался весенний призыв. В армию призовут более 130 тысяч молодых людей. День печального смеха в Петербурге. Предприниматели протестуют против произвола властей. И храм за 24 часа. В спальных районах появятся сборно-разборные церкви. Об этом и многом другом во второй части программы «Свобода». В 9. А в 11 часов по московскому времени слушайте повтор вчерашней программы «Время гостей». В гостях у Анны Качкаевой была экономист Ирина Ясина. Общественная и экономическая стратегия до 2020 года. При каком капитализме будем жить? Такова тема программы «Время гостей». В Москве 9 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В России начинается военный призыв. С этой весны срок службы составит год. Сократилось и число отсрочек. В вооруженные силы с 1 апреля по 15 июля должны быть призваны свыше 133 тысяч молодых людей. В Старопромысловском районе Чечни подорвался на фугасе бронетранспортер Минобороны. Ранены трое военнослужащих, сообщает Интерфакс. В Назране минувшей ночью неизвестные обстреляли машину с милиционерами. Пострадавших нет. С сегодняшнего дня в России повышается страховая часть трудовой пенсии. Размер индексации 7,5%. Это примерно 156 рублей. Верховный суд России, как ожидается, рассмотрит сегодня жалобу на запрет деятельности национал-большевистской партии. Решение о признании НБП экстремистской организации оспорил лидер запрещенной партии Эдуард Лимонов. Президент США Джордж Буш прибыл с официальным визитом в Киев. Ожидается, что в ходе переговоров с президентом Украины Виктором Ющенко он выразит поддержку стремлению Украины к сближению с НАТО. В Киеве перед приездом Буша начались оппозиционные манифестации. Соединенные Штаты осудили повторное требование Белоруссии сократить персонал американского посольства в Минске. Европейские страны призвали избирательную комиссию Зимбабве как можно скорее объявить результаты субботних выборов. Израиль продолжит строительство еврейских поселений на западном берегу Иордана, заявил премьер-министр страны Эхуд Ольмерт. В США администрация президента Джорджа Буша предложила провести реформу финансовой регулирующей системы, крупнейшую со времен Великой депрессии. На юге Афганистана в провинции Гельмент погибли один датский и два британских солдата. Европейский союз намерен разместить в Косове миссию для поддержания правопорядка. Это был краткий обзор новостей.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». У микрофона Арслан Саидов. Сегодня в России начинается весенний призыв. Впервые в истории России солдат срочной службы призывает в армию только на один год. Эксперты считают, что количество облав на призывников станет еще больше. Кроме того, ожидается, что в армию все чаще будут призывать молодых людей с отклонениями в здоровье, так как в связи с сокращением срока службы число призывников должно быть значительно увеличено. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Срок службы молодых людей, призываемых с 1 апреля, сокращен до 1 года, но теперь армии требуется гораздо больше солдат. Поэтому Министерство обороны отменило 9 из 25 существующих отсрочек, и вооруженные силы России начнут пополняться сельскими учителями и врачами, работниками оборонных предприятий, одаренными представителями культуры и искусства, учащимися техникумов и ПТУ, а также молодыми людьми, у кого есть дети до 3 лет или беременные жены. Глава Союзов комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова уверена, что сокращение срока службы до 1 года вызовет новую волну дедовщины в армии.
Все, что мы прогнозировали, мы говорили давно. Не может быть в одной казарме людей, которые имеют от государства разные обязанности. Естественно, конфликты будут, потому что у нас двойной дембель. Смогут военные этого избежать, если они как-то продумают, как сделать так, чтобы не было стычек? Значит, будет нормально. Ну, ненормально, все равно будут и погибшие, и травмированные. Ну, посмотрим.
По словам военного эксперта Виктора Баранца, военные чиновники предприняли кое-какие меры, чтобы солдаты нового годичного призыва были изолированы от старослужащих. Но их вряд ли можно назвать эффективными, и от дедовщины, побоев и издевательств они не спасут.
С одной стороны, Министерство обороны вроде бы предпринимает меры к тому, чтобы упредить это негативное явление, когда начнется мордобой вот над этими несчастливчиками, над счастливчиками. Уже сообщалось, что для них будут специальные казармы оборудованы, а некоторые казармы будут просто разгорожены, ну и так далее. Кроме этого, небывалое явление сейчас на решение этой проблемы, вспышки дедовщины в связи с годичным призывом, брошены огромные силы, и до этого проводились в армии гигантская цепь консультаций, психологи, юристы, замы командиров по воспитательной работе. Пока мы можем рассуждать об этом чисто в теоретическом плане, в любом случае, учитывая то состояние морально, состояние армии, в котором она находится, естественно, ожидать вспышку мордобоя следует.
Единственным выходом из сложившейся ситуации эксперты называют профессиональную армию. По официальным сообщениям Минобороны, сейчас в России 140 тысяч солдат, которые служат по контракту. Но по данным журналистов и правозащитников, их гораздо меньше, около 90 тысяч. И большинство подписали контракты под серьезным давлением начальства, вынуждено. Специалисты сомневаются, что это положительно скажется на энтузиазме и боевом духе российских солдат. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
К чему, по вашему мнению, приведет сокращение срока службы в армии? Вот что по этому поводу думают жители Тюмени.
Я считаю, что современная молодежь достаточно этого. Все на пультах, все, значит, на электронике. Че это раньше, с лопаты, что ли? Нечего кормить их по столько лет.
Я думаю, как косили граждане наши, так они и будут продолжать это делать. Какой-то процент увеличится желающих, но не намного, я считаю. Надо менять систему. Я вот лично сторонник больше контрактной службы.
Это будет хуже, потому что раньше народ был более квалифицирован в отношении защиты себя. А сейчас квалификации у нас нет, и она продолжает падать.
Может быть, дедовщины мало будет.
На бюджете это, я думаю, выигрышную сторону.
Сейчас молодежь образованная, эрудированная. Я считаю, что можно доверить ей, за год можно освоить, но контрактную службу нужно организовывать. Материально обеспечивать жильем, все, люди пойдут служить.
Я сам-то прослужил 25 лет.
Ну, тогда тем более должны знать. Ну, что такое год для армии?
Год, не, это по сравнению, конечно, ничто. И для какой обороны? Они даже не понять не смогут, что такое армия.
Все же не так уж тяжко будет, понимаете? Для России этого достаточно.
На боеспособности войск?
Или... Да, к чему это приведет, на ваш взгляд?
У нас, к сожалению, после развала Советского Союза ничего, какой четкой программы нету. Поэтому сначала предпринимают какие-то действия, потом их начинают исправлять. Думаю, что это будет связано и с армией. То есть 2 года не очень большой срок, но в принципе нужно обсчитывать. Так говорить, что я не согласен с годом или с 2 годами, это будет неверно. Но нужно хотя бы, так сказать, проводить соревнования. Вот 2 года, допустим, служат, и вот год служат. Между ними какие-то, так сказать, сравнительную характеристику проводить, тогда будет ясно, с какой подготовленностью, какие солдаты по грамотнее, так скажем.
Так тюменцы отвечали на вопрос, к чему, по вашему мнению, приведет сокращение срока службы в армии. Алекс Неймиров для Радио Свобода, Тюмень.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В интернете подсчитано количество сайтов, их уже более 160 миллионов. В мае появится iPhone с поддержкой сетей 3-го поколения. Крупнейшая в США система солнечной энергетики обеспечит энергией 160 тысяч домов. Таковы некоторые темы панорамы высоких технологий, которую представит Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Общее число записей в открытой интернет-энциклопедии Википедия превысило 10 миллионов. На сегодняшний день энциклопедия содержит статьи на 250 языках. Каждый день число записей увеличивается в среднем на 2000. Самое большое количество статей в англоязычном сегменте энциклопедии. Он содержит более 2 миллионов статей. Русскоязычный сегмент содержит 250 тысяч записей. О развитии самой большой в мире энциклопедии рассказывает Владимир Губайловский.
Статьи Википедии может создавать и редактировать любой пользователь интернета. Но несмотря на такую свободу, система контроля обеспечивает высокое качество статей. Журнал Nature провел сравнительное тестирование статей Википедии и одной из самых авторитетных энциклопедий Британики. Оказалось, что в естественно-научных статьях обеих энциклопедий содержится примерно одинаковое количество ошибок. Причем, чтобы поправить статьи в Британике, энциклопедию нужно переиздавать, а ошибки, найденные в Википедии, были сразу же устранены.
Новости коротко. Аналитическая компания Netcraft опубликовала ежемесячный отчет о количестве сайтов в интернете. Согласно отчету, в глобальной сети на конец марта текущего года насчитывается 163 миллиона сайтов. За последний месяц число сайтов увеличилось на 4,5 миллиона. Компания Apple планирует в мае 2008 года начать выпуск коммуникаторов iPhone с поддержкой сетей 3-го поколения. Устройства, поддерживающие сети 3-го поколения, позволяют многократно увеличить скорость передачи данных по интернету. В мае компания Apple планирует выпустить сразу 3 миллиона iPhone с поддержкой быстрой мобильной связи. Компания Southern California Edison приступила к реализации крупнейшего в Соединенных Штатах проекта по солнечной энергетике. Компания намерена установить солнечные батареи на пустующих крышах промышленных и коммерческих зданий Калифорнии. Общая площадь солнечных батарей должна превысить 6 квадратных километров. Суммарная мощность панелей составит 250 мегаватт. Этой мощности должно хватить для обеспечения электроэнергии 160 тысяч домов. Как отмечают авторы проекта, электроэнергия поможет справиться с высокими нагрузками в жаркие летние дни, когда во всех домах работают кондиционеры.
С панорамой высоких технологий, которую подготовила Ольга Орлова, можно познакомиться и на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. День печального смеха. Так называется акция протеста предпринимателей Петербурга, которая требует прекратить произвол со стороны местных властей. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольцкая.
300 петербургских предпринимателей решили организовать коллективную подачу писем в приемную полномочного представителя президента России. Они хотят еще раз заявить о полном отсутствии поддержки малого бизнеса со стороны городских властей, о том, что земельные участки, с которых согнали малых предпринимателей, продолжают перепродаваться крупному капиталу, а раскулаченные, обнищавшие предприниматели вливаются в ряды несогласных. Предприниматели подготовили обращение к действующему и вновь избранному президентом России со словами: «Только вы можете навести порядок в вашем родном городе и прекратить бесконечный день печального смеха, обильно политый слезами горожан. Мы просим вас взять под свой личный контроль ситуацию с доступом малых предпринимателей к объектам недвижимости, участкам и помещениям». Конец цитаты. 1 апреля выбрано для акции специально, так как ситуация в сфере мелкорозничной торговли сложилась абсурдная, говорит Сергей Веснов, представляющий Ассоциацию предпринимателей малого бизнеса.
Обманывают всех, обманывают президента, обманывают предпринимателей, обманывают население. Обман заключается в том, что с этих трибун мы слышим о программах поддержки малого предпринимательства. А на местах чиновники, теми правдами или неправдами, путем репрессий, административного давления, ликвидируют торговые объекты малых предпринимателей.
Правда, не все предприниматели питают надежды на эффективность подобных обращений, говорит исполнительный директор Ассоциации предпринимателей малого бизнеса Даниил Коцубинский.
С моей точки зрения, этих челобитов уже столько кубометров подано, что пора бы уже предпринимателям понять, что никто из нынешних так называемых первых лиц ни на федеральном уровне, на уровне регионов не заинтересован в том, чтобы бороться за интересы большинства граждан в целом и малых предпринимателей сейчас. Потому что мы живем в условиях корпоративного государства, которое в первую очередь отстаивает собственные интересы. Среди этих интересов один из важнейших – это монопольная организация экономики и, соответственно, окормление частных лиц.
Даниил Коцубинский уверен, что господство монополий не прекратится и что малому бизнесу не станет легче, пока в России не будет проведена общая политическая реформа, способная превратить страну в государство европейского типа. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Говорит «Радио Свобода», вы слушаете программу «Свобода в 9» и коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода», новости.
В России начинается весенний призыв. С 1 апреля по 15 июля вооруженные силы должны быть призваны свыше 133 тысяч молодых людей. С сегодняшнего дня в России повышается страховая часть трудовой пенсии. Размер индексации 7,5%. В Назране обстреляна машина с милиционерами. Пострадавших нет. Верховный суд России, как ожидается, рассмотрит сегодня жалобу, запрещенную национал-большевистской партии. Президент США Джордж Буш проведет сегодня в Киеве переговоры с руководством Украины. В Киеве перед приездом Буша начались оппозиционные манифестации. Соединенные Штаты осудили повторное требование Белоруссии сократить персонал американского посольства в Минске. Представитель России в ООН Виталий Чуркин призвал Иран прислушаться к предложениям шести мировых держав, которые пытаются гарантировать мирный характер ядерных разработок Ирана. Израиль продолжит строительство еврейских поселений на западном берегу Иордана, заявил премьер-министр Эхуд Ольмерт. Администрация президента США Джорджа Буша предложила провести реформу финансово регулирующей системы, крупнейшую со времен Великой депрессии. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире программа «Свобода в 9». До конца часа чуть меньше 15 минут. И в этой части нашей программы новости крупнейших российских мегаполисов Москвы и Петербурга. У микрофона Вера Володина.
Москва. Министерство природы Российской Федерации после скандалов с аукционами по участкам леса на западе Подмосковья распорядилось провести проверку Мослесхоза. Коллегия счетной палаты уже обнаружила нарушение эффективности использования земельных и лесных ресурсов. Глава Рослесхоза Валерий Рощупкин подписал приказ, по которому торги будет проводить не Мослесхоз, а государственное учреждение Фонд информации по лесным ресурсам. Петербург. Юридическая служба горкома КПРФ подготовила окончательный список основных зафиксированных нарушений законодательства в ходе проведения кампании по выборам президента Российской Федерации в Санкт-Петербурге. Список направляется в штаб КПРФ в Москве для дальнейшего обращения в суд по поводу фальсификации итогов выборов. Обнаружено несоответствие в 34 тысячи голосов в 14 из 18 районов города. Все нарушения, объясняет пресс-секретарь горкома Ирина Камолова, имели место после закрытия участков.
То есть в момент составления подсчета бюллетеней и составления отчетов. Именно это и зафиксировано нашими наблюдателями, которые смогли взять копии протоколов участковых избирательных комиссий и сверить потом с теми протоколами участковых избирательных комиссий, которые оказались в распоряжении Горосбиркома и официально были вывешены на сайте Горосбиркома. В этих протоколах имеется огромное несоответствие. Подсчитали, например, по Приморскому району, там порядка 6 тысяч приписанных голосов. Факты приписки были замечены наблюдателями. Были вбросы, замеченные наблюдателями. Председатели комиссии и члены комиссии от администрации отказывались подписывать протоколы, либо переписывали их, если они не соответствовали определенному плану, который спускался им из районных администраций.
Москва. Можайский городской суд удовлетворил представление прокуратуры о признании газеты «Евпатий Коловрат» экстремистской и внесении ее в федеральный список экстремистских материалов. Это печатное издание, наряду с другой литературой, распространялось во время празднования годовщины Бородинского сражения 3 сентября 2006 года в историческом музее-заповеднике Бородино. Тогда было возбуждено уголовное дело по статье 282, часть 2, действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц, совершенные публично или с использованием средств массовой информации. Петербург. На два наиболее востребованных сорта хлеба, ржаной и нарезной батон, цены заморожены до 30 июня. Соглашение с городскими властями подписали 18 предприятий. Производители и торговля обязуются не повышать стоимость социально значимых сортов. Торговая наценка на них не будет превышать 10%. Предыдущее хлебное соглашение замораживало цены на 5 сортов хлеба. Новости Москвы и Петербурга. 1 апреля. Вера Володина.
Российский клуб православных меценатов собирается застроить спальные районы российских городов сборно-разборными храмами. Эту идею поддерживает Московская патриархия, где считают, что только столице не хватает порядка 200 храмов. Реализация проекта начнется 7 апреля с возведения в Кемерове православного храма за один день. На втором этапе в Москве, Киеве и Минске в сентябре соберут еще 3 храма. Продолжает Вера Володина.
Свой проект клуб православных меценатов называет «Семь храмов в 7 городах за один день». Это будет третьим этапом проекта. Все 3 этапа финансируются на средства клуба. А дальнейшую жизнь проекта массового быстрого строительства храмов финансово поддерживать должны будут сами общины. Идея же остается прежней. Руководитель проекта Василий Смирнов объясняет, что временное строение не нуждается в долгих согласованиях, а сборно-разборная архитектура позволит возвести здание всего за 24 часа.
Это технология, которая позволяет в кратчайший срок, а то бишь 24 часа, воздвигнуть конструкцию на каком-то месте, не разводя стройки со строительным мусором, всякой тягомотины вокруг этого процесса строительного. Это раз. Второе. Мы освобождаемся от прохождения длительной процедуры получения документов на капитальное строительство, врезки в разные капитальные сети. И третья часть. Мы делаем это доступным для тех, грубо говоря, структур, там, людей, которым раньше это было недоступно из-за высокой цены. Цена проекта, построена по нашему храму, она в десятки раз ниже, чем любые другие проекты благодаря определенным технологиям. Мы делаем доступным то, что доступно раньше не было. Эти храмы используются как временные сооружения. Такое разрешение получается быстро, там у него процесс не в годах, там, а в неделях.
Руководитель пресс-службы Московской патриархии священник Владимир Вигелянский говорит, что клуб православных меценатов возрождает старинную традицию сооружения деревянных храмов за один день.
Это уже частая практика строительства деревянных храмов на месте будущих каменных храмов. Но этот проект интересен тем, что он очень дешевый. Там очень быстро собирается этот храм. Особенно крупные города испытывают большой недостаток в храмах. И подобный проект мог бы помочь многим людям, которым трудно добираться с пересадками или пешком до близлежащих храмов, для того, чтобы потребность в посещении храмов была удовлетворена.
По мнению Владимира Вигелянского, нехватка храмов в спальных районах Москвы ощущается особенно остро, поэтому священник не принимает ироничного тона публикации и сравнения проекта с идеей магазинов шаговой доступности.
Ирония, я думаю, возникает у людей, которые далеки от церкви, им безразличны потребности людей в данном случае. И это реальная помощь пожилым людям, которым трудно добираться до храмов, молодым матерям, которые с детьми, с колясками должны добираться на общественном транспорте до храмов. И ну что тут по этому поводу иронизировать? Мне кажется, что это немножко кощунственно.
В интернет-опросе газеты «Известия», каких храмов, по вашему мнению, не хватает в России, участвовало более 3000 человек. 49% выбрали вариант ответа «храм у нас в душе», а 36% сказали о нехватке христианских храмов. Члены клуба православных меценатов уверены, что проект будет поддержан. А вот мнение прихожанки подмосковного храма Зои Холодовой.
Забегаловки, кафе, где можно основательно выпить, их много. Их достаточно много, чтобы человек погряз еще больше в своих грехах. Человеку нужно как-то немножечко в своей душе установить мир и покой. Вот тоже должны быть какие-то учреждения, то есть, скажем, храмы. И всякий человек пойдет к психологу и будет рассказывать, что у него на душе творится. Человеку будет ближе пойти в храм. Если этот храм находится рядом с домом, он чаще будет туда ходить.
Храмы по проекту клуба православных меценатов установить можно и без фундамента. Они делаются из бревен, проектов два. Большой рассчитан на 150 молящихся, малый на 70. Стоимость малого храма с полной комплектацией, то есть с иконостасом, 2 миллиона рублей. Василий Смирнов рассказывает о технологии быстрого возведения и верит, что проект послужит идее нравственного роста общества.
Православие достаточно доступно. Я вижу очень серьезную проблему. Путь к нравственному духовному разложению, падению, он очень короткий. Когда мы выходим по спальных станциям метрополитена, например, в Москву возьмем, мы видим там ларьки, в которых продаются пиво, сигареты, мы видим игровые автоматы, в которых там люди могут проигрывать деньги. Путь вот к духовному разложению, падению, он близкий и поощряется. В то же время, когда мы выйдем в отбор домов в спальных районах, выходим, мы не видим там храмов, их там нету.
Для радио «Свобода» Вера Володина, Москва.
И в завершении нашей программы о самом интересном в московских театрах, музеях и концертных залах. Московская афиша на сегодня, 1 апреля.
Театры. На сцене театра «Московская оперетта» в рамках фестиваля «Золотая маска» Санкт-Петербургский академический театр балета представляет сегодня спектакль «Чайка». Хореограф Борис Эйфман. Еще один конкурсный спектакль «Золотой маски» сегодня вечером на сцене Центра имени Мейерхольда. Пьесу Горького «Последний» покажет Театр юного зрителя из Нижнего Новгорода. Режиссер спектакля Вячеслав Кокорин. Концерты. В Доме музыки сегодня «Свадьба Фигаро». Концертную версию оперы Моцарта представят Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» и солисты Мариинского театра Петербурга Оксана Шилова, Елена Миртова, Юрий Лаптев и другие. А в спорткомплексе «Олимпийский» большой сольный концерт «Земфира» с лучшими песнями из 5 студийных альбомов певицы, увидевших свет на этот день. Выставки. В Московской галерее «Дом на Щекино» открылась выставка «Атар и Ассилиани». Здесь представлены фотографии со съемок фильмов и раскадровки, сделанные рукой классика кино и его помощников. Рекомендует Лиля Пальвелева.
Начинается выставка с фотопортретов родственников Атара и Асилиани от прадедушки до внуков. Заканчивается экспозиция стеной, увешанной старинными снимками сторонних людей в грузинских костюмах. Здесь же на тканых ковриках медные подносы с фруктами и вином в глиняных кувшинах. Тема рода, национального характера и примет национального быта чрезвычайно важна для творчества режиссера. И Асилиани всегда был внимателен к деталям. Его подробнейшие, как комиксы, повествовательные раскадровки тому свидетельство. Приехавший сейчас в Москву режиссер поясняет, почему он решил познакомить зрителей с этим рабочим материалом.
Я думаю, что любое произведение, которое есть результат труда, всегда приятно рассматривать. Даже партитуры. Если даже вы не читаете партитуры и не знаете, что там написано, но они красивы сами по себе. Это не отдельное произведение искусства, это партитура для фильма. Вот больше ничего. Но так как там есть и рисунки, то рисунки разглядывать, может быть, будет всем понятно.
Кино. На экранах Москвы британский фильм «Сыщик», ремейк одноименной картины 1972 года, экранизация детективной пьесы писателя Энтони Шафера. В ней две главных роли. Актер Майкл Кейн 36 лет назад сыграл одну из них в паре со знаменитым Лоуренсом Оливье, а теперь играет вторую уже в партнерстве с Джадом Лоу. Сценарий для фильма 1972 года написал сам Шафер, а для нынешнего – нобелевский лауреат по литературе, британский драматург Гарольд Пинтер.
Итак, вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Арслан Саид. Сразу после программы «Свобода в 9» в эфир выйдет передача «Грани времени». Это повтор вчерашней программы Владимира Карамурзы. В гостях в студии «Радио Свобода» был активист партии «Яблоко» Виктор Шейнс. А тема такова. Страшит ли Кремль перспектива субботнего созыва Демократической ассамблеи в Санкт-Петербурге? Мы прощаемся с вами до 12 часов по московскому времени, времени выхода в эфир программы «Свобода в полдень». Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Использование радиоактивных материалов в таких случаях несет угрозу безопасности народа.
Ежедневно госавтоинспекция регистрирует в Самаре несколько случаев повреждения автомобилей из-за плохих.
Мусульмане притесняются в тех странах, которые известны своим.
Нужно было сказать некоторым нашим сыновьям, что нельзя идти за невежественными и злыми людьми.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир.